Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Коряке ученые прогнозируют новые мощные землетрясения. В Костроме совершено нападение на китайских студентов. На улице столицы Непала Катманду вновь вышли десятки тысяч участников протестов. Президент Афганистана Хамид Карзай возложил на иностранцев вину за продолжение насилия в стране. В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов Института вулканологии Дальневосточного отделения Академии наук. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. Более слабые толчки фиксируются до сих пор. По последним данным МИНЧС пострадали 38 человек, семеро госпитализированы. Из зоны бедствия продолжают эвакуировать людей, прибывают самолеты с гуманитарными грузами. Материальный ущерб от землетрясения, по предварительным оценкам, превысит 1,5 миллиарда рублей. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты местного университета, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Инициаторами драки выступили 6 костромских подростков. Будучи в изрядном подпитии, они забрели во двор одной из городских школ. Здесь на спортивной площадке играли в волейбол студенты Костромского технологического университета. Все они граждане Китая и проживают в общежитии недалеко от школы. Что происходило дальше, рассказывает начальник уголовного розыска отдела внутренних дел Центрального округа города Костромы Алексей Теренин.
Подошли 4 наших русских парней и начали выкрикивать нацистские лозунги. Дало из России, там, выражаться нецензурно, дали провоцировать драку.
В результате драки 4 китайцев получили различные травмы. Один из них сразу же позвонил в милицию, по горячим следам подозреваемые были задержаны. Их доставили в изолятор временного содержания, где они находятся до сих пор. Как удалось выяснить следствию, задержанные учащиеся костромских учебных заведений. И все они состоят в неформальной группировке так называемых скинхедов. Дракой с представителями из Азии они решили отметить день рождения Гитлера. Любопытно, что все они присутствовали на суде еще 3 костромичей, которые буквально на днях были осуждены и получили 9 лет лишения свободы за аналогичное преступление. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня на улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов. По свидетельствам очевидцев и врачей, в столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки человек. Ранее король Гьенендра объявил о своем решении восстановить многопартийную демократию и предложил политическим партиям выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра.
В этом обращении мы подтверждаем, что исполнительная власть в королевстве Непал, которая находилась в нашем попечении, с этого дня будет возвращена народу.
Сказал непальский монарх. Однако ряд лидеров оппозиции считают уступки недостаточными и требуют принятия новой конституции, ограничивающей власть монарха. Акции протеста против узурпации Гьенендры абсолютной власти продолжаются более 2 недель. В столкновениях с полицией погибли не менее 12 человек. Соединенные Штаты полагают, что Иран может располагать материалами, достаточными для производства более чем 10 ядерных зарядов. Роберт Джозеф, заместитель госсекретаря США по вопросам контроля за вооружениями, заявил об этом в пятницу в Вашингтоне. По его словам, расчеты исходят из заявлений иранских властей об обогащении урана для производства 110 тонн ядерного топлива.
Откровенно говоря, я думаю, что иранцы обеими ногами нажали на педаль газа. Они очень быстро движутся вперед, стремясь перевести свою ядерную программу в новое качество.
Сказал американский дипломат. Партия лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса Фатх сегодня обвинила новое правительство, сформированное группировкой Хамас, в провоцировании раскола между палестинцами. В заявлении Фатх говорится, что политика Хамас может привести к гражданской войне. Накануне политический лидер группировки Халид Мишаль обвинил Аббаса в попытке свергнуть правительство Хамас. В знак протеста против этих обвинений сегодня сотни вооруженных сторонников Хамас участвовали в демонстрациях в секторе Газа и на западном берегу Иордана. Президент Афганистана Хамид Карзай возложил на иностранцев вину за продолжение актов насилия в стране. Выступая в западной провинции Бадгиса, Карзай сказал, что иностранцы финансируют повстанцев и поставляют им оружие. Как сказал президент, афганцы не несут ответственности за волну взрывов и нападений в последние месяцы. Сегодня в северной полиции Балха взрывом был серьезно поврежден дом одного из местных политических деятелей. Пострадавших нет. Продолжается судебный процесс над главарем Аль-Каиды в Турции, сирийцем Луя Сакрой. С подробностями наш корреспондент в Турции Елена Солнцева.
Сирийцу Луя Сакре, которого называют представителем Усамы бин Ладена в Турции, грозит пожизненное заключение. Его арестовали в августе прошлого года за попытку взорвать в Анталии круизлайнер с израильскими туристами на борту. На следствии он признался, что получил на организацию теракта более 150 тысяч долларов от Абу Мусаба Аз-Заркауи, с которым находится в дружественных отношениях. По информации прессы, для организации теракта сириец, которого считают экспертом по производству взрывчатых устройств, приготовил более тонны взрывчатки. На судебном процессе Сакра заявил, что не жалеет о содеянном. Сакру также обвиняют в убийстве похищенного в Ираке британского инженера Кеннета Бигли и организации серии взрывов в Стамбуле в 2003 году, в результате которых погибли более 60 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Москве на Красной площади около 1000 коммунистов отметили сегодня 136-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина. Представители КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым возложили венки к мавзолею, где до сих пор находится забальзамированное тело основателя советского государства. В Высшем административном суде Украины началось рассмотрение доказательств по делу о фальсификации итогов парламентских выборов 26 марта. В пятницу был завершен опрос свидетелей. Несколько партий и блоков, которым не удалось пройти в Верховную Раду, обжаловали процедуру оглашения официальных итогов выборов. Напомним главные новости к этому часу. В Корякии ученые прогнозируют новые мощные землетрясения. В Костроме совершено нападение на китайских студентов. На улице столицы Непала вновь вышли десятки тысяч участников протестов.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» глава правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и доктор юридических наук профессор Александр Эрделевский. Темой нашей сегодняшней беседы будет превышение служебных полномочий представителями власти, можно ли бороться с произволом и как правильно это делать, чтобы получить от государства денежную компенсацию за причиненный вред. Начнем нашу программу с регионального репортажа. Суд Ульяновска приговорил бывшего старшего оперуполномоченного милиции Александра Кузнецова к 3,5 годам лишения свободы за превышение служебных полномочий. Точнее, за то, что тот избил с десяток подростков. По мнению ульяновских правозащитников, Кузнецов получил реальный, а не условный срок только потому, что дело получило широкую огласку. Подробности этой истории у Сергея Гогина.
Прокурор Михаил Аляев, который поддерживал обвинение, просил назначить подсудимому 5,5 лет лишения свободы.
Данный приговор будет опротестован в кассационной инстанции областного суда как необоснованно мягкий. Прокуратура будет настаивать, поскольку предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления, где санкции до 10 лет лишения свободы.
В уголовном процессе фигурировали 5 потерпевших, те, кто согласился написать заявление в прокуратуру. На самом деле Кузнецов избил человек 10-12, половина из которых – подростки. Это случилось 23 декабря прошлого года. Накануне администрация средней школы номер 70 пожаловалась в милицию на то, что во дворе школы собирается молодежная группировка. Милиция провела операцию «Квадрат» по профилактике разбоев и грабежей. В операции участвовало до 10 сотрудников милиции, включая Кузнецова. В тот вечер все было как в дурном боевике. Как следует из показаний потерпевших, Кузнецов в гражданской одежде выскочил с криками «Всем лежать, это убойный отдел». Угрожая пистолетом, он заставил лечь всех на снег лицом вниз, избивал их ногами, по телу и по голове, говоря при этом, что ему все можно и что у него разрешение прокуратуры. При попытке поднять голову он ударил несовершеннолетнего Сабитова ногой по лицу. Избиение продолжалось и в здании РУВД, куда доставили задержанных. У всех потерпевших были зафиксированы ушибы мягких тканей лица. Больше всех пострадал Денис Тиханович. Кузнецов избил его по лицу рукояткой пистолета. Тиханович получил рваные раны лица, сотрясение мозга, перелом носа, чудом не лишился глаза. Он 2 недели лечился в стационаре. Из материалов судебного следствия можно заключить, что потерпевшие не имели отношения к молодежной группировке и оказались во дворе школы случайно. Все они попали под горячую руку Кузнецова, который впоследствии и сам не мог объяснить мотивов своей жестокости, ведь никто из молодых людей не оказывал ему сопротивления. Впрочем, даже если бы потерпевшие были членами группировки, это не является основанием для насилия, считает руководитель правозащитной группы Ульяновской области Дмитрий Гаврилов.
Да, у нас много группировок. Да, действительно, с ними надо бороться. Я не спорю, но не таким же способом.
Дмитрий Гаврилов считает, что на приговор суда повлиял общественный резонанс, который получило это дело. Суд принял во внимание, что подсудимый нарушил конституционные права потерпевших на неприкосновенность личности, а также своим поступком подорвал авторитет органов правопорядка в глазах общества. Адвокат подсудимого Равиль Хасанов считает 3,5 года колонии слишком суровым наказанием.
Были выявлены ряд смягчающих обстоятельств в виде малого возраста, возмещения ущерба, то, что положительно характеризуется со всех сторон, имеет на разъявление малолетнего ребенка 6 месяцев. 3 из 5 написали заявление, что каких-либо претензий в отношении Кузнецова они не имеют.
Действительно, сначала потерпевшие заявляли иски о возмещении морального вреда в размере от 50 до 100 тысяч рублей. Но адвокат Хасанов сработал эффективно. 3 потерпевших получили от Кузнецова по 10 тысяч рублей и написали заявление, что не имеют больше к нему материальных претензий. Любопытный факт. Сначала потерпевшим предлагали всего по 3 тысячи рублей, но после того, как дело получило огласку в средствах массовой информации, сумма сделки выросла до 10 тысяч, говорит правозащитник Дмитрий Гаврилов.
Даже если бы получил условно, в данном случае мера наказания для нас не имеет абсолютно никакого значения. Для нас самое главное, во-первых, возместить моральный и материальный вред потерпевшим и показать всем людям то, что действительно это возможно, это реально, и бороться с произволом правоохранительных органов.
Как вело себя руководство районного УВД и коллеги старшего лейтенанта Кузнецова, это особая тема. Пока Кузнецов избивал людей и размахивал пистолетом, другие работники милиции смотрели на это и не вмешивались. Давая показания в качестве свидетелей, они заявили, что ничего не видели. Дежурный РУВД отказался зарегистрировать происшествие, как того требовал один из потерпевших. Работники инспекции по делам несовершеннолетних заставили избитых подростков написать заявление о том, что к работникам инспекции они претензий не имеют. Зато Кузнецов был уволен из органов милиции уже через неделю после инцидента, по собственному желанию. Адвокат потерпевших Толкин Утамбаев просил суд вынести частное определение в адрес руководства УВД, но определение не последовало. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Итак, я напомню, что мои гости сегодня – это директор правозащитного фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина и доктор юридических наук, эксперт независимого экспертно-правового совета Александр Ирделевский. Очень характерная ситуация, когда другие сотрудники силовых структур или покрывают своих коллег, или, по крайней мере, пытаются не вмешиваться, а суды не хотят выносить определение в адрес официальных структур. Здесь, кстати, этот сотрудник был все-таки уволен спустя неделю после такого поведения, ведь часто такие сотрудники продолжают работать в органах. Ваш фонд непосредственно занимается делами, которые связаны с преступлениями со стороны сотрудников милиции. Насколько характерно часто такое вот положение вещей?
Когда назначаются реальные сроки лишения свободы, на самом деле это не общепринятая практика. Как правило, во-первых, такого рода дела длятся достаточно долго, расследование проходит тяжело, и далеко не все дела попадают в результате в суд. С другой стороны, приговоры бывают намного мягче. И, как правило, это не реальные сроки, а условные сроки. Сроки наказания для простых людей намного жестче бывают.
А что касается вот покрывательств, например, своих сотрудников, своих коллег, вот часто вы сталкиваетесь с тем, что, например, в отделениях милиции стараются всеми способами заступиться за своего коллегу, независимо от того, что он натворил?
В принципе, такая практика имеет место. У нас были случаи, когда и пострадавшим от незаконных действий всячески давали понять, что лучше бы он забрал свое заявление, и свидетелям этого преступления тоже давали понять, что не надо дальше развивать эту процедуру, не надо добиваться осуждения виновных правоохранителей. Да, действительно, такое имеет место.
А с чем вы это связываете? Это что, это защита чести мундира?
Я бы сказала, да, это защита чести мундира или корпоративная, если можно так сказать, этика, да. В данном случае сложно слетает слово «этика». Корпоративный дух, защита своих, покрывательства.
Что касается компенсации морального вреда, я, конечно, хочу спросить у Александра Марковича, я знаю, вы просто эксперт в этой области. Здесь интересная история складывается, если мы вот обсудим репортаж из Ульяновска. То есть вне правового пространства потерпевшие с обвиняемым или с представителями, да, со стороной обвиняемого договорились о некой сумме компенсации морального вреда и не стали заявлять свои претензии в суде. Характерно, что после того, как дело получило такую огласку, широкую, средства массовой информации заинтересовались этим делом, сумма выросла втрое. То есть, таким образом, получается, что огласка вообще принимается во внимание, когда речь идет о денежных компенсациях?
Дело в том, что если вы ставите вопрос о влиянии огласки, то она сама по себе не влияет на размер компенсации. Дело в том, что согласно соответствующим статье 151, статьям 1099, 100 и 1101 Гражданского кодекса, размер компенсации морального вреда определяется судом. Поэтому до того момента, как суд не вынес своего решения по этому вопросу, размеры компенсации морального вреда просто не существуют. И с точки зрения судебной, огласка этого дела, произошедшая после инцидента, она какого-либо влияния на определение судом размера компенсации не оказывает. Другое дело, что, возможно, огласка в данном случае повлияла на то, что причинитель вреда, в данном случае работник милиции, возымел большее желание достичь соглашения во внесудебном порядке, чем он имел до такой огласки, поэтому, собственно говоря, это повлияло на условия сделки по поводу определения размера компенсации во внесудебном порядке. А в качестве общего правила на сегодняшний день только Трудовой кодекс допускает возможность определения размера компенсации морального вреда по соглашению работодателя и работника, то есть чьи права нарушены. В общем же случае, я повторяю, легальным является только тот размер компенсации, который будет определен судом. Больше того, скажу вам, что заключение подобного соглашения об определении размера компенсации, оно, строго говоря, не гарантирует, что потерпевший все же не обратится в суд, и суд не взыщет больше размер компенсации в большем размере, чем они определили в соглашении, поскольку суд руководствуется только собственным усмотрением при определении размера компенсации.
Получается, что каждый судья по своему усмотрению, исходя из принципов справедливости, будет решать, какая компенсация положена в конкретном деле. Может быть, тут существует какой-то в российском законодательстве пробел, может быть, нужно как-то унифицировать, или вы считаете, что правильно, что каждый суд будет исходить из личных побуждений? Вы разработали специальную методику, и я думаю, что многие судьи пользуются именно вашей методикой при определении суммы компенсации денежной, но, тем не менее, это все-таки не официальный документ, это не правовой документ.
Вы совершенно правы. Ни моя методика, ни чья-либо иная не является обязательной к применению. Это, так сказать, порождение доктринального толкования закона, если так можно выразиться. Другое дело, что такая ситуация, когда судьи оказались бы ничем не связаны при вынесении решения о размере компенсации, она тоже не соответствует самому смыслу права, поскольку применение права есть применение равной меры к разным людям. А о какой равной мере можно было бы говорить, о каком стандарте можно было бы говорить, если бы все оказалось отдано на произвол судьи. Поэтому на сегодняшний день нельзя сказать, что не существует никаких критериев для определения размера компенсации. Закон устанавливает эти критерии, а именно индивидуальные особенности потерпевшего, степень вины причинителя вреда, иные заслуживающие внимания обстоятельства, характер и интенсивность страданий. Но дело в том, что эти критерии носят только качественный характер и поэтому никак не дают сами по себе никакой отправной точки для определения цифры, конкретного значения размера компенсации. Поэтому мной была действительно разработана методика, она опубликована в моей монографии «Компенсация морального вреда», где я предлагаю определенные базовые размеры для определения размера компенсации в зависимости от того, нарушением каких благ, чести, достоинства, жизни, здоровья причинен моральный вред. И действительно, многими судьями моя методика применяется, причем судьи свободны в ее применении, поскольку они не связаны необходимостью на нее ссылаться, так как судья вообще не обязан ни на что ссылаться, кроме указания на то, что он учел установленные в законе критерии, ну, то есть своего рода дежурная формула такая. Ну, а что касается установление ее в законодательстве. Дело в том, что, как показывает анализ законодательства других правовых государств, причем тех, где компенсация морального вреда существует довольно достаточно давно, уже на протяжении около двух веков, то в законе и там практически никогда не устанавливаются какие-то конкретные цифры. То есть то, что предоставляется свобода судейскому усмотрению в этом вопросе, это свойственно не только для российского законодательства, но, тем не менее, обычно путем выработки Верховным судом соответствующих рекомендаций, Верховным судом той или иной страны, я имею в виду, эта ситуация вводится в некое русло, я бы сказал. В России, к сожалению, этого нет. Поэтому я думаю, что желательным было бы не внесение по этому поводу каких-то изменений, каких-то дополнений в закон, а дача Верховным судом, что называется, судебных рекомендаций по этому поводу, которые применялись бы в силу традиционного подчинения нижестоящих судов всеми остальными судами.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Давайте еще один репортаж, интересный, послушаем региональный. На этот раз из Самары расскажет Сергей Хазов об одном судебном процессе.
Федеральный суд Октябрьского района обязал взыскать с казны Самарской области в пользу правозащитника Александра Лашманкина 100 рублей за незаконные задержания и арест. Поводом к написанию искового заявления послужила история, которая произошла с правозащитником 15 января прошлого года. Проезжая в трамвае, Александр Лашманкин из окна увидел толпу людей, пытающихся перекрыть движение транспорта на одной из крупнейших магистралей Самары, Московском шоссе. Лашманкин на ближайшей остановке вышел из трамвая и из разговора с людьми выяснил, что все они – участники акции протеста пенсионеров и выступают против так называемой монетизации льгот. Побеседовав с участниками акции протеста, Лашманкин направился на остановку городского транспорта, чтобы поехать домой. Однако маршрутное такси, в которое сел правозащитник, через несколько метров от остановки было остановлено сотрудниками дорожно-патрульной службы. Его вытолкали из такси силы и посадили в легковой автомобиль. По дороге в Управление внутренних дел промышленного района Самары Александра Лашманкина, по его словам, оскорбляли и били. Избивать продолжали и в промышленном райотделе. 2 дня. Рассказывает Александр Лашманкин.
То, что было применено ко мне в промышленном РВД, иначе как пытками назвать невозможно. Причем пытками, с моей точки зрения, по политическим мотивам, они называли меня активистом, там пацифист. Очевидно, это вызвало у них ненависть. Я говорил о том, что я против войны в Чечне. Они, видимо, как говорится, принимали участие в этих операциях. Вот это вызвало ненависть к моей персоне. И они решили таким образом со мной вот пообщаться.
Состоявшийся в прошлом году суд признал, что задержание правозащитника милиционерами и его арест были незаконными. Александр Лашманкин подал иск в суд, потребовав от Министерства финансов России компенсировать моральный вред, нанесенный ему во время незаконного задержания сотрудниками милиции. Сумму иска к государству правозащитник определил в символические 100 рублей.
То, что суд признал, что мне был нанесен моральный ущерб, и мое достоинство пострадало от действий сотрудников промышленного РВД, это уже хорошо. Я сознательно не стал какой-то вчинять иск значительный материальный, потому что я знаю, с каким трудом наше государство раздается с деньгами. Брать оно их, как говорится, берет легко у граждан, а вот отдавать тяжело. Мне было важно доказать сам факт того, что действия сотрудников РВД промышленного нарушили мою честь и достоинство. Человек считает, что его моральный вред, который ему нанесен, может быть скомпенсирован деньгами. Вот тот моральный вред, который нанесен мне, он не может быть скомпенсирован деньгами. Он может быть скомпенсирован только действиями в моральной сфере.
За минувший год в Самаре, кроме Александра Лашманкина, зарегистрирован еще только один случай обращения в суд с иском о возмещении морального вреда сотрудников силовых структур. Тольяттинец Евгений Майнингер просил суд взыскать с Самарской областной прокуратуры 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и обязать ее руководство, а также представителей МВД России, ранее заявлявших в СМИ о его причастности к убийству редактора газеты «Тольяттинское обозрение» Алексея Сидорова, публично извиниться перед ним. Комсомольский районный суд Тольятти вынес решение о компенсации ему морального вреда в размере 300 тысяч рублей и 5 тысяч рублей за услуги адвоката в этом процессе. Кроме того, суд постановил компенсировать ему заработную плату за время пребывания в изоляторе временного содержания, а также обязал прокуратуру принести публичные извинения за его незаконные обвинения. Только 2 случая обращения самарцев в суды на действия сотрудников милиции за год. Так мало. Не из-за того, что самарские милиционеры не совершают злоупотреблений. По словам правозащитника Александра Лашманкина, самарцы просто боятся обращаться в суды с исками на злоупотребление сотрудников силовых структур, не надеясь, что в суде их заявление будут рассмотрены объективно.
У нас просто традиции солидарности ослаблены очень сильно, то есть практически уничтожены. Поэтому люди предпочитают спасаться в одиночку.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Наталья, вот вы, я поняла, полностью согласились с правозащитником Лашманкиным, когда он говорил, насколько трудно государство расстается со своими деньгами. Да. Исходя из вашей практики, вот действительно тяжело бывает добиться таких положительных судебных решений?
Именно решений добиться несложно. И вот наш опыт показывает, что за последние 2 года наметилась тенденция увеличения размеров компенсации. Там, если говорить про те дела, где были гражданские иски, у нас порядка 15 пострадавших вот за эти 2 года, которые подавали иски о возмещении вреда, и им назначены были судом компенсации в размере от 7 тысяч до 280 тысяч, а вот в случае с Маннингером там и 300 тысяч, мы тоже этим делом занимались. Но проблема в другом. Проблема в том, как эти решения исполняются и как люди получают компенсации. Из этих 15...
То есть тут проблема, да?
Тут проблема, тут действительно проблема, так как эти все иски идут к казни либо Российской Федерации, либо субъекта Федерации. Нам известно только об одном случае, когда компенсация действительно была выплачена. Из этих 15. И никаких механизмов давления или там подталкивания к исполнению этого решения практически нет.
Да, вот Александр Маркович, вы, наверное,
кстати, хочу добавить, здесь следует иметь в виду, что в конечном итоге здесь Министерство финансов является определено в качестве органа, исполняющего определенные виды судебных решений, то есть когда ответчиком является казна Российской Федерации или субъекта Федерации, и поэтому решение это в конечном итоге не может быть не исполнено. Вот другое дело, что если какие-то затяжки допускаются, значит, должны применяться последствия просрочки исполнения судебного решения, то есть должно заявляться требование о взыскании процентов и так далее. Возможно, что здесь, не исключаю, что такая ситуация допускает предъявление уже нового иска уже к государству по новому основанию о возмещении убытков, причиненных неисполнением судебного решения.
Ну, то есть, получается, мало того, что надо выиграть дело в суде о возмещении морального вреда, так еще и потом опять обращаться в судебные органы для того, чтобы это решение,
да,
было исполнено.
Да, для того, чтобы обжаловать неправомерное бездействие Минфина в виде неисполнения судебного решения.
А да, не получится ли так, что просто человек всю жизнь будет просто по судебным инстанциям
ходить? В России все это реально, но совершенно аналогичная ситуация бывает и тогда, когда служба судебных приставов не очень торопится исполнять судебные решения, это тоже бывает весьма часто, и тогда встает вопрос об обжаловании действий судебного пристава. Так что, к сожалению, в России надо быть готовым к тому и к другому.
Да, пожалуйста, вы хотели добавить, да, Наталья Тобина?
Да, и я еще хотела добавить относительно, вот опять-таки возвращаясь к размеру назначенных компенсаций, о том, что нету такой однородной практики определения размеров. И вот из нашего опыта в одном городе, в городе Чита, наша партнерская правозащитная организация, Читинский правозащитный центр, работает вместе с нами по делу, где пострадавшей является Степанова, ее брат погиб в результате избиения сотрудниками милиции. Она получила, вернее, ей по суду была назначена компенсация, по-моему, в размере 100 тысяч рублей. При этом в том же самом городе компенсация двум сотрудникам милиции за то, что о них в прессе было опубликовано неверные сведения, составила по 70 тысяч рублей каждому. То есть в одном случае смерть человека, в другом случае неверные сведения опубликованы. Вот это тоже проблема.
Суды не связаны какими-то соотношениями. Одновременно хочу заметить насчет суммы компенсации морального вреда. Вот в репортаже указывалось, что была назначена символическая сумма. Здесь хочу заметить, что в принципе можно не указывать никакой суммы вообще. Дело в том, что размер компенсации определяется судом, и то, что истец заявляет в качестве суммы компенсации, это лишь его мнение, в какой сумме ему следует компенсировать вред. Суд может учесть это лишь как доказательство претерпевания им более или менее глубоких страданий, но не как требование, обращенное к суду. Еще раз повторяю, требовать от суда можно только, чтобы суд определил размер компенсации и взыскал его. А требовать, чтобы суд определил его в каком-то определенном размере, этого закон не предусматривает.
Спасибо. О возможности получения с государства денежных компенсаций я беседовала с доктором юридических наук, профессором, членом независимого экспертно-правового совета Александром Ирделевским, а также с главой правозащитного фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной. О том, как в городских детских библиотеках начали вводить цензуру, слушайте во второй части программы «Дорога свободы» после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Корякии в ближайшее время возможны новые мощные землетрясения. Таков прогноз специалистов Института вулканологии Дальневосточного отделения Академии наук. В пятницу сила землетрясения составила около 8 баллов по шкале Рихтера. По последним данным МЧС пострадали 38 человек. Семеро госпитализированы. В Гудермесском районе Чечни в результате взрыва погиб ребенок. Пятеро детей получили тяжелые ранения. Взрыв произошел, когда ученики сельской школы загружали в машины собранный на улицах строительный мусор. В Костроме избиты 4 гражданина Китая, студенты Костромского госуниверситета. Нападавшие задержаны. Против них заведено уголовное дело по статье «Возбуждение национальной вражды». Парламент Ирака собрался сегодня на первое заседание, чтобы утвердить президента страны и официально начать формирование правительства. Накануне ведущий шиитский блок «Объединенный Иракский альянс» выдвинул на пост премьера кандидатуру Джавада Аль-Малики. Сегодня на улице столицы Непала Катманду снова вышли десятки тысяч участников протестов, несмотря на решение короля Гниендры восстановить многопартийную демократию. В столкновениях с полицией, применившей огнестрельное оружие, ранены десятки людей. Президент Афганистана Хамид Карзай возложил на иностранцев вину за продолжение актов насилия в стране. Карзай сказал, что иностранцы финансируют повстанцев и поставляют им оружие. Вашингтон призвал Россию отказаться от любых поставок оружия Ирану. Заместитель госсекретаря США Николас Бёрнс заявил, что Москва должна отменить запланированную продажу Тегерану систем ПВО ТОП-М1. В Москве на Красной площади около 1000 коммунистов отмечали сегодня 136-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горилик. Применение насилия по отношению к народу – характерная черта тоталитарных режимов. Применение насилия по отношению к конкретному человеку – характерная черта российской действительности. Продолжая начатую в первой части программы тему произвола правоохранительных органов, скажу, что во Владикавказе в эти дни возобновляется судебный процесс над сотрудником милиции, который избил корреспондента Первого канала Ольгу Кирий. Олег Панфилов в своей рубрике «Власти пресса» узнает все подробности у адвоката Ольги Кирий Владимира Геворкова.
3 февраля во Владикавказе во время подготовки репортажа из больницы, куда доставили пострадавших от взрывов в игорных клубах, на корреспондента Первого канала Ольгу Кирий напали трое милиционеров. По ее словам, они находились в нетрезвом состоянии. Не будучи на дежурстве, не имея отношения к охране медицинского учреждения, они попытались помешать съемкам и избили журналистку. Надо отметить, что такие случаи в России не редкость, когда именно милиционеры, которые должны защищать людей, нападают на журналистов. Но редкий случай, когда журналист пытается восстановить справедливость. Стоит также добавить, что это не первый случай с Ольгой. Год назад, 3 апреля, на нее напали в Пятигорске, но дело тогда замяли. Теперь Ольга решила бороться, и прокуратура Северной Осетии возбудила уголовное дело по факту воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста. 5 апреля начался судебный процесс, который уже дважды переносился. На связи со мной из Пятигорска адвокат Ольги Кирий Владимир Геворков. Но прежде познакомьтесь с репортажем нашего корреспондента по Владикавказе Алана Цурубаева.
Он затащил меня в кабинет, ударил, я упала на кушетку, микрофон вылетел из рук, рассказала Ольга Кирий сразу после инцидента, случившегося в Центральной клинической больнице Владикавказа. Съемочная группа Первого канала приехала в больницу снимать репортаж о раненых во время двух терактов в залах игровых автоматов города. Свой репортаж Ольга Кирий сделала, после чего в прямом эфире рассказала о нападении. По словам журналистки, в одном из кабинетов, где Ольга Кири пыталась найти врача, она натолкнулась на трех милиционеров, которые вели себя очень агрессивно, стали кричать и отталкивать журналистов. После этого журналистку затащили в процедурный кабинет, где в этот момент никого не было, и закрыли дверь изнутри. Как утверждает Ольга Кирилл, один из них принялся избивать ее кулаками и ногой, бил по лицу и в живот. Двое других молча наблюдали за происходящим. Избиение продолжалось до тех пор, пока на крики не сбежались люди. Ольге Кирилл был поставлен диагноз «сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей». Журналистка также настаивает на том, что нападавшие были в нетрезвом состоянии. Спустя несколько дней был задержан основной подозреваемый, старший лейтенант Георгий Тотоев, суд над которым начался во Владикавказе на прошлой неделе. Сотрудник милиции обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса России – превышение должностных полномочий с применением насилия и воспрепятствование законной деятельности журналистов. По этим статьям подсудимому грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Родственники подсудимого встретили журналистов, пришедших освещать процесс, оскорбительными выкриками. Сама Ольга Кири ранее уже заявляла, что на нее со стороны родственников Тотоева оказывается давление. Ее не раз просили забрать заявление из суда и угрожали. На первом заседании подсудимый своей вины не признал. В настоящее время известно, что во время инцидента Тотоев находился не при исполнении своих служебных обязанностей. В больнице в тот момент находился только что пострадавший при теракте его младший брат Тамерлан. Брат подсудимого до сих пор остается в тяжелом состоянии и уже перенес две тяжелые операции. В данный момент уголовное дело передано в прокуратуру для устранения недоработок в обвинительном заключении. Алан Схурба для Радио Свобода, Владикавказ.
По телефону со мной на связи из Пятигорска адвокат Ольги Кири Владимир Геворков. Владимир Георгиевич, скажите, в каком состоянии сейчас судебный процесс?
У нас было заседание 5 апреля. Это было очередное заседание. Первое было отложено, на мой взгляд, неправильно, неверно, потому что был в деле уже один адвокат и вступил второй. Для этого не нужно было откладывать для ознакомления второму адвокату. Но дело произошло именно так. И вот на 5 апреля, когда отложили дело, новый адвокат заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору. Ну, я думаю, что основания были формально найдены верно, потому что следователь должен был, вменяя каждый эпизод обвинения, дважды описать его, каждую статью, то есть и 144-ю статью «Воспрепятствование основной профессиональной деятельности журналиста» и 286-ю статью «Превышение должностных полномочий», которая вменяется Тотоеву. Вот в связи с этим дело было возвращено на доработку прокурору. Прокурор должен довменить следователь прокуратуры, описать правильно эти обвинения и вернуть дело в суд.
Какие основные трудности вы испытываете вот с самого начала судебного процесса?
Мы считаем, что здесь очень сильно защищает честь мундира милиция Владикавказа. Дело в том, что мы сталкиваемся часто с употреблением спиртных напитков рабочих и служащих, где ГЗОТ требует их в однократном приеме увольнения с работы, разрешает, по крайней мере. В данном случае все трое были в нетрезвом состоянии. Вначале это было так, потом якобы употребляли спиртные напитки, но в нетрезвом состоянии они не были, в алкогольном опьянении не были. Хотя сам факт употребления спиртных напитков работниками милиции в период охраны общественного порядка, это уже свидетельствует о нарушении. Но милиция дала заключение о том, что решение по их нарушениям будет приниматься после суда. Хотя двум другим работникам милиции не предъявляется вообще обвинение, и это вызывает удивление. Но еще больше удивления вызывает тот факт, что если вначале у нас были сведения о том, что работники милиции оставили пункт охраны, где их оставили после взрыва охранять игровые автоматы, там, где произошел взрыв, и самовольно приехали в больницу выяснить, как состояние их родственников и брата, в данном случае Тотоева, то сейчас милиция нам дала заключение о том, что их отпустил офицер старший, и они после 0 часов уже были свободное дежурство и не во время дежурства. Хотя сам факт формы, нарушения формы и совершения любых правонарушений или преступлений в форме свидетельствует о том, что работники милиции являются должностными лицами, он может вызвать со стороны защиты, с другой стороны, многие вопросы, достаточно серьезные вопросы по составу статьи 286. Поэтому нам сегодня приходится вместо того, чтобы вместе с прокуратурой как бы контролировать участие в процессе, искать еще больше доказательств конкретной виновности, то есть того, что должна была сделать сама милиция. Поэтому вот у меня была встреча заместителя министра внутренних дел, он говорил, что к этому будет серьезный подход. Но в данном случае мы видим даже на процессе очень... как бы невежливо, мягко говоря, ведут себя два других работника милиции, которые участвовали вот в избиении Ольги. Ну, по крайней мере, если они сами не принимали непосредственно участие. Я уверен, что они об этом, по обстоятельствам дела могли знать, тем более в кассете, которую мы предоставили. Там явно женщина об этом говорит, что они сквернословили и так дальше.
Я вам могу сказать совершенно откровенно, что этот судебный процесс сейчас привлек большое внимание журналистов, прежде всего потому, что очень редко журналисты используют 144-ю статью Уголовного кодекса России «Воспрепятствование профессиональной деятельности».
Мы просто искренне ее защищаем, потому что ей все время как-то перепадают эти несчастья. И сама атмосфера вот вокруг этого суда в начале общественностью, которая там проводилась, она, на мой взгляд, была неверно как бы сориентирована руководством, теми, кто, так сказать, мог бы дать правовой анализ тому, что произошло. Ведь если на то пошло, журналист едет для того, чтобы освещать то, что произошло, помочь тем многострадальным людям в республике, которые очень страдают от того, что происходит сегодня. И получилось так, что вроде бы чуть ли не виновата Ольга Кири, что ее избили. Два сотрудника милиции, которые могли бы препятствовать этому, вообще не привлекаются. Они даже к административной ответственности не привлекли. Что касается статьи 144, это не представляет тяжести преступления. Там наряду с двумя годами лишения свободы, это самая высокая санкция, предусмотрены в альтернативе и другие, более мягкие наказания. Серьезная статья 286, по которой от 3 до 10 лет лишения свободы. Поэтому нас просто удивляет. Мы ведь не приехали туда, чтобы нас избили и кого-то посадить на скамью подсудимых. И когда угрозы были в наш адрес, в том числе и моральные угрозы, и такие какие-то, извините, просто проклятия определенные, на следующий суд мы постарались не допустить этих людей. Никому из общественности, достаточно интеллигентной общественности, там присутствовали врачи, очень образованные, культурные люди, не пришло в голову, что именно из-за этих работников милиции, ведь в Беслан проникает оружие, в милиции происходят беспорядки, что люди, которые облечены властью, употребляют спиртные напитки, они ведь сами опасны для общества, а они призваны его защищать, получают за это заработную плату, имеют другие льготы. Вот больше всего лично меня, как человека, который проработал длительное время в правоохранительной системе, вот это больше всего морально-психологическая ситуация беспокоит. То есть мы как будто бы приехали кого-то наказывать, и нас общество не защищает. То есть человек приехал, представитель Первого канала, снять, показать людям, всему миру, что происходит в многострадальной, прекрасной стране, в стране гор, где женщину вообще бить-то пальцем нельзя. Я вам скажу, очень мама отреагировала, на мой взгляд, очень верно и красиво. Она говорит, если действительно установить, что мой сын бил женщину, у нас это вообще в роду, в семье, в нашей республике не принято, только говорит, пусть сидит.
Спасибо. На связи из Пятигорска был адвокат, корреспондент Первого канала Ольги Кирей Владимир Геворков.
Вы слушали рубрику Олега Панфилова «Власть и пресса». Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Российское право, кроме насилия физического, рассматривает также насилие психическое – воздействие на другого человека с целью принуждения к определенным действиям. В Саранске заведующая детской городской библиотекой ввела цензуру и теперь сама определяет, что можно читать детям, а что нельзя. С подробностями Игорь Тилин.
В число запрещенных авторов в этой библиотеке попали и классики жанра Самуил Маршак и Корней Чуковский, и современные детские писатели Эдуард Успенский и Григорий Остер. Вредные советы Остера заведующая детской библиотекой имени Некрасова Евгения Митрофанова считает одной из самых вредных для детей книг.
Он в своих произведениях дает образ ребенка-то жадного, неряшливого, задиру. А разве наши дети такие?
По мнению заведующей, многие стихотворные произведения, даже классиков детской литературы, несут в себе отрицательный заряд, а потому рекомендовать их для чтения нельзя. Их выводят из свободного доступа. Предупредили об этом родителей. Но согласны ли они с этим?
Ну, меня вообще-то это такое положение несколько шокирует. Я считаю, что это, в общем-то, не функция библиотеки разрешать или запрещать какие-то стихи, тем более детские, на которых не только я и мои дети выросли, но и, наверное, наши бабушки выросли. Все мы помним с детства. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь там, не тонет в речке мяч. Ну и тоже можно, знаете, его трактовать как плохое стихотворение, потому что девочки несчастье, и девочка плачет. Или взять там того же Чуковского: плачут зайки на лужайке, сбились бедные с пути, им до дома не дойти. Только раки пучеглазые по земле во мраке лазают, да во враге за горой волки бешеные воют, кажется, так.
Так это же настоящий триллер, говорит Евгения Митрофанова.
Потому что здесь, в общем-то, страшные вещи преподнесены. Не отсюда ли у нас пошли эти страшилки? Но мы не знаем, насколько этот страх, он был у ребенка.
И вообще, по мнению библиотекаря, стихи Корнея Чуковского – настоящие сценарии для фильмов ужасов с элементами садизма.
А злодей-то не шутит, руки-ноги он мухи веревками крутит, зубы острые в самом сердце вонзает и кровь у нее выпивает.
Список нерекомендованных для чтения книг очень большой. В этой библиотеке не дают детям читать Успенского, не рекомендуют дочитывать до конца сказку про мышонка, где главного героя в итоге съедает кошка. Также здесь считают вредными для неокрепших детских умов и книги о Гарри Поттере.
Ярко, мощно преподнесен мистический образ – это страшно.
Мистику нашла заведующая и в сказке про Колобка, хотя в список запрещенных ее не внесли. Послушать Митрофанову, то едва ли не в каждой сказке можно найти что-то, что окажет негативное влияние на детские умы. «Заяц, волк и медведь» и сказки про теремок, собственно, образы трусости, грубости и жадности. «Емеля» так вообще лентяй, «Буратино» — обманщик. Сказка про Чиполлино формирует у детей негативное отношение к полезным помидорам и лимонам. Вот и читают здесь дети книги.
Где нету злых там людей, драконов. Я «Золотые сказки», там разные сказки.
Конечно же, черные и белые списки существуют в библиотеке неформально. С родителями их никто не согласовывал. Но Евгения Митрофанова уверена, никто, кроме нее, не сможет оградить детей от ужасов детской же литературы. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Итак, у меня на связи известный писатель Григорий Остер. Григорий, вот самой вредной книгой назвали ваши, простите за тавтологию, «Вредные советы».
Это замечательно. Я очень благодарен этой тетеньке, потому что в результате как раз я стопроцентно убежден, что все дети теперь обязательно эту книгу прочитают. Найдут ее где-нибудь в другом месте и прочитают. Мой принцип вредных советов на этом и построен. Вредные советы – прививки от глупости. Я все время предлагаю детям делать какие-то вещи, про которые им заведомо, очевидно, понятно, что это глупость. И таким образом получается прививка, как в медицине. Поэтому лично я благодарен тетеньке. Но вообще-то, конечно, то, что она запрещает Чуковского, запрещает Маршака, это нехорошо. Даже если речь идет о совсем маленьких детях, четырехлетних, то все равно отнимать у них Маршака и Чуковского нельзя. Другое дело, что, наверное, она имеет право делать все это, потому что дети ей не подчиняются. Не происходит ситуации, когда она над этими детьми начальница, и вот если она так сказала, что так оно и будет. Слава богу, другие времена, слава богу, другая ситуация. Она находится в маленькой школе, а не во главе министерства. И она не может запретить книги издавать, не может запретить магазинам книги продавать. А так-то имеет свое личное мнение, ради бога, пожалуйста. Я думаю, что родители не очень-то от нее зависят и не очень-то будут ее слушаться.
Не могу вас не попросить прочитать из вашей новой книги разные вредные советы, которые как раз, наверное, к вот этой ситуации очень будут подходить.
У меня есть такой вредный совет. Если летом заблудишься в темном лесу, не волнуйся. Дождись наступления зимы, и свои обнаружив следы на снегу, ты по следу отыщешь дорогу домой. Вот это примерно такая же ситуация в попытке детям как бы навязать свое видение мира. Есть такой вредный совет: тебя обидел кто-нибудь, тебе не повезло, пойди и сделай что-нибудь кому-нибудь назло. И последний совет: не обещай родителям, что будешь всегда-всегда вести себя прилично. Ничто-ничто не вечно под луною, всему-всему на свете есть предел. И вообще, честно говоря, я в жизни ни разу не сталкивался вот с живым ребенком, который бы выполнил мой вредный совет. Детям, в отличие от взрослых, юмор очень хорошо понятен. Они понимают, когда им делают прививку от глупости.
Напоминаю, что я беседовала с известным детским писателем Григорием Остером. Еще один комментарий, на этот раз официальный, от уполномоченного по правам ребенка Алексея Голованя, который возмущен подобным самоуправством.
Я считаю, что это совершенно нормальный менталитет вот советского человека, когда мы сами решаем, вот, что можно, что нельзя. Я считаю, что это абсолютно недопустимые вещи. Я считаю, что таким людям просто не место в библиотеках, потому что это нарушение конституционного права на получение информации, на ее анализ. И вот я считаю, что такие люди не должны работать с детьми, не должны работать вот с книгами, потому что это вот такая неприкрытая цензура, совершенно такая явная. Да, наглое, по сути дела. И я считаю, что читатели этой библиотеки, от таких работников, они просто страдают.
Скажите, а здесь что-то можно сделать в этой связи с юридической точки зрения?
Я думаю, что ее можно привлечь к ответственности, по крайней мере, к административной, за превышение служебных полномочий. Потому что у нас нет цензуры, это написано в Конституции. И человек, который пытается выступать в роли цензора, да, вот такого даже, превышает свои служебные полномочия. Это, по крайней мере, административное нарушение.
Главным аргументом в пользу запрета неугодных книг заведующая детской библиотекой в Мордовии назвала то, что в этих книгах много насилия. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» сидит мой коллега Владимир Губайловский, поэт, критик и член редколлегии «Нового мира». С нами на телефонной связи Мария Галина, кандидат биологических наук, поэт, культуролог. Итак, может быть, действительно не нужно насилие и жестокость преподносить в детской литературе?
Вы знаете, вот как только любой человек, так сказать, получает хоть какую-то минимальную власть, ему кажется, что он может использовать литературу как инструмент для каких-то абсолютно вот вне литературных целей. Это было и в советское время. Передо мной здесь лежит методичка, которая называется «Идейно-нравственное воспитание учащейся молодежи в процессе преподавания литературы. В помощь учителю средней школы. Новгород, 1979 год». Здесь говорится, что для того, чтобы дети понимали и осознавали зверство фашизма и прочие немалоприятные тяжелые события, им нужно делать особый упор на пытки и издевательства, в частности, в той же самой молодой гвардии. Значит, здесь в данном случае мы имеем дело с совершенно обратным, но точно таким же самозваным, как бы, вариантом оценки вообще полезности или вредности литературы. Мне очень интересно, является ли эта дама психологом. Потому что, в принципе, то, что она говорит, это абсолютно с психологической точки зрения, ну, в общем-то, безграмотно. А самозванная любая вот такая программа, она, по-моему, опасна. Тем, что кто-то один, очень часто без надлежащей подготовки, берет на себя роль фактически манипулятора чем-то чужим сознанием. Здесь то же самое, поскольку, в принципе, ребенок, он же совершенно по-другому воспринимает вот все эти детские сказки, страшилки, он их сам выдумывает, они ему нужны. Это способ адаптации, это способ познания мира, это просто реализация некой потребности чего-то испугаться, причем в безопасной психологической обстановке, потому что рядом мама, рядом бабушка, да, книжку эту в любую минуту можно закрыть. То есть это как бы страх понарошку, и ребенок это прекрасно понимает. Когда взрослый человек говорит, что это вот и есть самый ужасный страх, он волей-неволей передает эту установку ребенку. То есть восприятие абсолютно, ну, буквальное восприятие детских книжек, да, ну, на полном серьезе, это, ну, как бы за гранью, в общем-то, по моему разуму.
Володь, то есть, получается, смотрите, здесь ребенок, он понимает прекрасно, что это игра, и вот что вот этот вот страх понарошку, а взрослый, он пытается все это по-серьезному интерпретировать, и поэтому все это может даже привести к негативным последствиям.
Да, может привести к негативным последствиям. Мало того, что это психологическая безграмотность, как сказала Мария Галина, это безграмотность самая банальная эстетическая, потому что вот это перенесение из внутреннего пространства текста, из пространства игры, того, что там происходит, перенесение это вовне, это очень распространенная ошибка. И вот тот пример, который привела Мария Галина, это попытка как раз тоталитарного сознания использовать внутренние механизмы, которые рождаются внутри книги, использовать для своих целей. То есть тоталитарные идеологии это делают, вообще говоря, регулярно. Но сама-то книга, она же как бы к этому никакого отношения не имеет. Ребенку совершенно необходимо. То есть ребенок находится внутри, он находится в пространстве игры. У него просто другого пространства нет. Единственное, что разрушает пространство игры, это присутствие взрослых. Вот когда взрослых нет, когда он один, когда он с книгой, когда он с товарищами, все, игра замыкается, и он там живет. А в этом, внутри этого пространства игры, там необходимы, зло необходимо, оно должно быть явлено, оно должно быть персонифицировано, оно должно быть актуализировано.
Иначе неинтересно просто, да, будет?
Иначе нет игры. Иначе не с чем бороться, не с чем бороться ему, не с чем бороться положительному персонажу. То есть игры не будет. А главное правило игры – это игра должна состояться. Потому что игра в определенном смысле, в очень большом смысле для ребенка – это и есть жизнь.
Когда детям не хватает страхов, они порождают их сами. Вот все эти страшилки, да, которые были упомянуты в этой как бы репортаже, там, они продуцируются самими детьми. Потому что все, что рассказывается в пионерских лагерях, в темноте, страшными голосами друг другу, это все необходимость, это потребность. Это обеспечивает некие скрытые потребности ребенка, которые есть всегда. Значит, если мы лишим ребенка возможности читать детские сказки, он будет придумывать себе сказки сам. И вот будут ли они страшнее или добрее, вот тут я не знаю. Возможно, гораздо страшнее, потому что дети вообще более жесткие, более жестокие, в этом смысле более, как сказать, отвязанные, чем взрослые. У них грань между добром и злом, она очень размыта. И они могут продуцировать гораздо более страшные сказки, они могут быть способны на гораздо более жестокие поступки. То есть как бы не вызвало это обратной реакции.
Спасибо. Я напоминаю, что о насилии в детской литературе мы беседовали с Марией Галиной, культурологом, кандидатом биологических наук, также с Владимиром Губаловским, моим коллегой, то есть сотрудником «Радио Свобода», поэтом и критиком. Блаженный Августин считал всякое насилие, от насилия над ребенком в школе, выразительно описанного в исповеди, до государственного насилия, неизбежным, хотя и достойным презрения. Насилие по Августину – это следствие греховной испорченности человека. Поэтому Августин признавал необходимость государственной власти, хотя им же она была охарактеризована как «большая разбойничья шайка». Прошло почти 8 веков. Насилие продолжает оставаться одним из главных орудий в руках представителей власти. От рядовых сотрудников милиции до заведующих детских библиотек. Каким должен быть ответ на насилие? Лев Толстой, следуя христианской традиции, сформулировал тезис о непротивлении злу насилием, чем вызвал в 20-30-е годы прошлого века полемику среди выдающихся философов, историков, писателей того времени. Иваном Ильиным, Зинаидой Гиппиус, Дмитрием Мережковским, Николаем Бердяевым, Борисом Чичерином и другими. А у современных российских правозащитников ответ на насилие стал другим. «Противление злу не насилием», – провозгласили они. Отсюда и берет начало практика защиты человеческого достоинства в судах. Поэтому сегодня все усилия правозащитников направлены на то, чтобы мирными способами, но бороться с государственным произволом. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Михаил Касторов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
– интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
Основная миссия Международного общественного суда – продемонстрировать природу белорусского режима.
Турецкие власти отказались продлить визу семье немецких христиан-евангелистов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый регион появится с 1 января 2008 года.
Одни говорят, что напали на цыган из хулиганских побуждений, другие – из-за национальной ненависти.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.